Номер 046-78-39. Молли вынула из стойки предмет, напоминавший магазин тяжелой штурмовой винтовки. Его черная матовая поверхность была испещрена предупреждающими надписями и значками уровня секретности. Молли закрыла дверь шкафа, и кейс перешел в киберпространство. Он вытянул алую линию изо льда, она рывком вернулась в программу, и тут же пошло самовосстановление системы. Ледокол начал пятиться наружу, собирая под программы, оставленные возле каждых ворот, которые тут же за ним захлопывались. «Все, стая», — сказал Кейс и обмяк на стуле. После рейда, после напряжения последнего получаса он мог оставаться в матрице и одновременно чувствовать свое тело. Пройдет, вероятно, много дней, прежде чем в Сенснете обнаружат пропажу конструкта. Ключом может послужить сбой при приеме информации из Лос-Анджелеса, слишком уж точно совпавший по времени с переполохом. Вряд ли трое охранников, с которыми Молли столкнулась в коридоре, выживут и смогут рассказать о случившемся. Кейс перешел в Сим-Стим. Лифт, заблокированный черной коробочкой, оставался на прежнем месте. Охранник все так же лежал на полу. Кейс только сейчас увидел у него на шее дерм. Явно Молли поставила, чтобы не очнулся раньше времени. Она перешагнула через охранника, вытащила блокировку и нажала кнопку «Вестибюль». Дверь с шипением открылась, и сразу же толпа, бушевавшая в холле, выбросила из себя женщину. Женщина задом влетела в лифт, ударилась затылком о стену и осела. Не обращая на нее внимания, Молли сняла с шеи охранника дерм. Затем вышвырнула из лифта белые брюки и розовый плащ, бросила сверху темные очки и натянула на лоб капюшон комбинезона. Конструкт тяжело оттягивал нагрудный карман. Молли вышла из лифта. Кейс и раньше видел панику, но только не в замкнутом пространстве. Служащие Сенснета выскакивали из лифтов и бросались к главному выходу, где их встречали пенные баррикады тактических сил и ружья, те самые, с желейными пулями, как у РАЦа, подразделения быстрого реагирования. Два ведомства, убежденные, что сдерживают орду потенциальных убийц, действовали на удивление слаженно. Баррикады перед разбитыми стальными дверями на улицу в три слоя были завалены человеческими телами. Звонкие хлопки ружей методично аккомпанировали реву толпы, метавшейся по мраморному полу. Кейс в жизни ничего подобного не видел. Молли, по-видимому, тоже. «Господи», — сказала она и на мгновение остановилась. Истерические рыдания сотен людей сливались в булькающий вой дикого, безрассудного ужаса. Пол усеивали тела, одежда и длинные мятые рулоны желтых распечаток. «Давай, сестренка, на выход!» Глаза двоих котов смотрели на нее из круговерти оттенков, бушевавшей на поликарбоне. Костюмы не поспевали за скоростью, с которой вокруг менялись цвета и формы. «Тебе больно? Давай. Томми поведет тебя». Томми передал говорившему видеокамеру, обернутую поликарбоном. «Цинциннати», — сказала Молли, — «я выхожу». А затем она стала падать, но не на мраморный пол, скользкий от крови и блевотины, а в какой-то теплый, уютный колодец, в темноту и в тишину. Вожак диких котов, который представился как Люпус Мудеркинд, носил поликарбоновый костюм с памятью, позволявший воспроизводить по желанию любой фон. Он сидел, словно некая наисовременнейшая горгулья, на краю стола, глядя на Кейса и Армитиджа из-под надвинутого на глаза капюшона и улыбался. Волосы у него были розовые. За левым ухом, покошачьи заостренным и покрытым розовой шерстью, щетинился радужный лес микрочипов. Что-то было сделано и с его глазами, они светились, как у самого настоящего кота. Костюм его медленно менял текстуру и цвет. «Ты выпустил ситуацию из-под контроля», — сказал Армитидж. Он стоял посреди чердака, словно статуя, задрапированная в темные шелковистые складки дорогого плаща.
«Хаос, мистер, как вас там?» – пожал плечами Люпус Мудеркинд. «Это наш стиль и образ жизни, наш главный прикол. Ваша женщина знает об этом, мы договаривались с ней. А не с вами, мистер, как вас там?»
Костюм парня покрылся диким угловатым орнаментом, бежевым на светло-зеленом фоне.
«Она нуждалась в медицинской помощи, теперь она у врачей. Мы постережем ее, все в порядке».
Парень снова улыбнулся.
«Заплати ему», — сказал Кейс.
Армитидж сверкнул на него глазами.
«Мы не получили товар».
«Он у вашей женщины», — сказал Мудеркинд.
«Заплати ему».
Армитидж неохотно подошел к столу и вытащил из карманов плаща три толстые пачки новых йен.
«Хочешь пересчитать?» — спросил он Мудеркинда.
«Нет», — ответил Дикий Кот.
«Вы меня не кинете. Вы ведь мистер как вас там. Вы заплатите, чтобы остаться мистером как вас там. Чтобы не стать мистером таким-то».
«Надеюсь, это не угроза», — сказал Армитидж.
«Это бизнес», — ответил Мудеркинд, засовывая деньги в нагрудный карман.
Зазвенел телефон. Кейс снял трубку.
«Молли», — сказал он, передавая трубку Армитиджу.
Когда Кейс покинул здание, геодезические купола муравейника светились предрассветной серостью. Конечности замерзли и плохо слушались. Кейс не мог заснуть. Его вконец достал этот чердак. Сначала ушел Люпус, затем Армитидж, а Молли валялась в какой-то хирургической клинике. Где-то в глубине промчался поезд, и под ногами задрожала земля. В отдалении завыли сирены. Ссутулив обтянутые новой кожаной курткой плечи, подняв воротник, Кейс брел наугад и бросал очередной окурок только для того, чтобы зажечь новую сигарету. Он пытался представить себе, как стенки ядовитых капсул Армитиджа вот прямо сейчас растворяются, становятся с каждым шагом все тоньше. Картина казалась и реальной. Такой же и реальной, как ужас и страдания, которые он видел в вестибюле Сенснета глазами Молли. Кейс попытался вспомнить лица тех троих, которых убил в Тибе. Мужчины не вспоминались, а женщина была похожа на Линду Ли. Мимо протарахтел трехколесный грузовой мотороллер с зеркальными стеклами кабины. В кузове погромыхивали пустые пластиковые цилиндры.
«Кейс!»
Он бросился в сторону и инстинктивно прижался спиной к стене.
«Хочу кое-что тебе передать».
Костюм Люпуса Мудеркинда переливался чистыми основными цветами.
«Пардон, не хотел тебя пугать».
Держа руки в карманах куртки, Кейс выпрямился во весь рост. Он оказался на голову выше кота.
«Ты бы поаккуратнее, Мудеркинд».
«Всего одно слово. Уинтермьют».
«От тебя?» — Кейс шагнул вперед.
«Да нет же», — возразил Мудеркинд. «Тебе».
«От кого?»
«Уинтермьют», — повторил Дикий Кот и кивнул копной розовых волос. Его костюм стал тускло-черным, угольная тень на обшарпанном бетоне. Он взмахнул черными худыми руками, словно исполняя па какого-то странного танца, и исчез.
Нет, еще стоит.
Розовые волосы скрыты капюшоном, костюм стал серым и пятнистым, точно в тон тротуару. В глазах отражается красный огонь светофора, а затем он и вправду исчез. Кейс прислонился к ободранной кирпичной стенке, закрыл глаза и помассировал веки окоченевшими пальцами. На тротуарах Нинсей все было гораздо проще.